Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, ми вітаємо вас в прямому ефірі Світлого радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Запитання і відповіді». І з нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, ми вітаємо вас.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, ми заохочуємо вас долучатися і задавати свої біблійні питання. Нагадуємо, телефони нашої студії – це 067-123-7575. Другий телефон – міський 357-67-28, плюс код Києва спочатку 044. Або можете скористатися телефоном для дописів. Це 093-558-44-12. Нагадуємо, це Viber, Telegram або SMS-повідомлення. Ну і ми вже маємо перше питання. Питання наступне. Олексій Анатолійович, якщо чоловік не вірить, що проблема рішиться хорошо, может, она не решится не от того, что нет веры, а от того, что такова воля Божия?
Спасибо большое за вопрос. Интересный вопрос. И очень такой неконкретный, можно так сказать. Но мы можем расставить точки над «и», какие-то вехи для понимания. Первое. Чтобы мы понимали, что воли Божьей на какие-то проблемы, на какие-то болезни, нужды, войны нету. У Бога нету воли Божьей, чтобы нам было плохо или еще как-то там. Поэтому мы должны это сразу понять. А почему тогда мы говорим, да, что что бы ни происходило, все происходит от Бога? Бог определил закон. Понимаете, как? Бог определил закон. И когда мы нарушаем этот закон, то согласно этого же закона приходят проблемы, приходят проклятия. Вот. И вот как раз уже исполнение этого закона, да, то есть это воля Божья, потому что Бог определил закон. И если в законе написано, если будете слушать, тщательно исполнять, будете благословлены. Если не будете слушать и не будете тщательно исполнять заповеди мои, то будете прокляты. Будет война, будет голод, будут проблемы, болезни и немощи и так далее. И это все в воле Божьей, потому что закон это определил. Но отдельной какой-то воли на болячку или на войну или еще на что-то нету. Мы должны понимать, что Бог не хочет нам создавать какие-то проблемы. Бог хочет, наоборот, нас спасти и помиловать. Бог хочет, чтобы мы изменились, чтобы мы были спасены, чтобы мы были спасены. И поэтому все проблемы, которые существуют у человека, это от самого человека. Иакова 1.13 написано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Понимаем, да, что Бог не хочет нам зла и не хочет, чтобы у нас были проблемы. Но Он определил закон. Закон действует. Знаем, не знаем, верим, не верим, понимаем, не понимаем. Слышали, не слышали, закон все равно действует, как закон гравитации. Возьмите камень и подбросьте его вверх, он все равно упадет вниз. Закон действует всегда. И более того, закон на самом деле свят и праведен и добр, потому что написано Римлянам 7:12: «Закон свят и заповедь его свята, праведна и добра». А чем закон добр? Чем добр закон? Как раз он добр своим выполнением. Потому что написано в Евреям 12:6: «Господь, кого любит, того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает». Как раз закон, он, то, что он выполнится, то, что будет наказание за грех, это добро, понимаете? Ну вот Исайя 26:10 написано: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде». он будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. То есть нечестивый, если будет помилован, то ему будет плохо, ему будет хуже. И поэтому Господь любит нас. И кого любит, того наказывает. На нем исполняется этот закон. Поэтому мы должны хорошо понимать, еще раз говорю, что все проблемы у нас только потому, что мы нарушаем Слово Божие. И поэтому у нас происходят какие-то проблемы. Ну, конечно, человек лукавый, не хочет признавать свою вину. Человек всегда оправдывает себя или обвиняет других в своих проблемах, или обстоятельства, или еще что-то. Вот. Но на самом деле все происходит по закону Божьему. И если человек попадает в какие-то проблемы, в какие-то неприятности, это происходит только потому, что он что-то сделал, что что-то подумал, что-то сказал. Все равно вы поймите правильно, что каждый человек живет верою, и вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если человек делает добро, у него на сердце свет. Добро, радость, счастье, любовь, мир, благость, долготерпение, милосердие. И он этого ожидает. И это придет к нему. И наоборот, если человек что-то сделал плохое, даже, может, не сделал, даже только подумал, и у него ожидание нехорошее, неприятное, и вот это и исполнится. Поэтому даже Иов говорил, да, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». То есть Иов был богобоязнен и был хорошим человеком, но где-то в сердце или он подумал, что недаром я такой богобоязненный, может быть, за мои благословения, которые Бог мне дал. Поэтому Иисус сказал, по вашей вере будет вам. И вот то, чего человек ожидает, то с ним и происходит. То, к чему человек стремится, того он и достигает. И самое важное, что принес нам Иисус. Иисус принес нам веру, что приблизилось к вам Царство Божие, Царство Небесное. И он дал вот эту надежду, дал направление, дал вектор, что вот там хорошо, вот там свет, вот там любовь. И он дал нам веру и поменял наши ожидания. И теперь мы ожидаем не плохое, как Иов, да, то, чего я ожидал, то со мной произошло, а мы теперь ожидаем добро, свет, любовь, жизнь вечную, благословенную, то, что дал нам Иисус. И поэтому наше будущее и наше стремление сердца, оно позитивное, оно к свету, оно к добру. И поэтому именно праведный верой жив будет. Только праведный верой жив будет. Потому что праведность — это Христос в нас. Праведность — это свет. Праведность — это жизнь вечная. И вот тот, кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Иисус дал нам вот эту надежду на вечность, на радость, на счастье. И вот то, чего мы ожидаем, то с нами и произойдет. Вот. И поэтому Иисус сказал, праведный верою жив будет. Поэтому мы должны хорошо понять, что проблемы, которые существуют, молимся мы, думаем или еще что-то делаем, проблема изменится только тогда, когда изменится наше сердце. Когда, допустим, у Иова поменялось сердце, тогда решилась вся проблема. Помните, да? Когда он сказал, я слышал о тебе слухом ухом, но теперь мои глаза видят тебя, и поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И сразу все изменилось. Поэтому обстоятельства не поменяются до тех пор, пока человек не найдет мира Божьего в сердце. Пока не найдет покоя Божьего в сердце. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда найдете покой душам вашим. И вот когда мы найдем покой внутри самого себя, вот только тогда внешние обстоятельства, они изменятся. Почему? Потому что изменится наше отношение к этим внешним обстоятельствам. А без изменения сердца, без веры ничего не будет, и Иисус не будет помогать. Марка 6 главе написано, что когда он пришел в Капернаум к своим, и написано, что он не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил. И дивился неверию их. Понимаете, в чем дело? То есть Иисус, когда он знает заранее, что нету веры в сердце, зная заранее, что нету ожидания вечности, ожидания Царства Небесного, то зачем исцелять? Какой смысл-то? Смысл только жизнь вечная. Иисус пришел дать нам жизнь вечную. Иисус пришел исцелить наше сердце. Иисус пришел исцелить нашу жизнь, нашу внутреннюю жизнь, нашу духовную жизнь, не внешнюю. Во внешней жизни будете иметь скорбь. И вот если изменится внутреннее, только после этого изменится внешнее.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Маємо ще одне питання, наступне, від Сергія. Слава Ісусу Христу! Покажіть із Слова Божого, що треба проголошувати обітниці Божі. Невже Богу треба нагадувати Його слова? Дякую за відповідь.
Інтересний вопрос. Ви знаєте, я не знаю, що треба нагадувати Богу обітниці Божі. Щось я не пам'ятаю такого, но я думаю, що не всі люди знають ці обітниці. Вот так я думаю. Потому що люди думають, що обітування Божє – это хорошо жить, быть здоровым, сім'я, діти, робота, деньги, дом, многие лета жизни і так далі. Ну, такого нету. У Бога всего лишь одно обетование, только одно обетование. И обетование, которое Он нам дал, это жизнь вечная. Других обетований от Бога, от Иисуса Христа в Евангелии, извините, я не вижу. Я вижу только одно обетование, которое Он нам дал, это жизнь вечная. И именно для этого пришел Иисус Христос на эту землю. Потому что Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И благодать Божья – это как раз в том, написано Галатам 1,3, «Благодать вам и мир от Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То есть воля Божья вытащить нас из этого мира, а не благословить нас в этом мире. Воля Божья благословить нас в небе, воля Божья благословить нас в Царстве Небесном. А в этом мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Чем Бог победил мир? Тем, что Он нам дал свой мир. Мир мой даю вам не так, как мир этот дает вам. И вот в этом обетование Божье. И еще раз хочу подчеркнуть, что нету никаких земных обетований. Более того, если мы откроем Филиппийцам 3:18, то написано таким образом. Павел говорит, «Ибо многие из вас, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христового». Враги креста. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном». А наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. То есть видим, какая интересная картина? То, что наше же жительство на небесах, а все, что мы хотим здесь, если мы хотим на земле, то мы поступаем как враги креста Христового. Или, если мы откроем 1 Иоанна 2:15, то там написано таким образом. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. А Яков говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? А Евреям 12 глава говорит, что герои веры были странниками и пришельцы на этой земле, ибо они ждали города, художник и строитель которого Господь, и поэтому Бог не стыдится их. Поэтому вы знаете, что я хотел бы вам сказать. Не надо Богу напоминать об обетованиях, которые Он нам дал. Вы знаете, мне кажется, надо нам каждый день напоминать себе, какие обетования Бог нам дал. И, пожалуйста, не сбиваться с этих обетований, не уходить на землю, потому что обетование, которое Он нам дал, это жизнь вечная. И эту заповедь, Иисус сказал, Он получил от Отца, которую Он нам передал, чтобы дать нам эту жизнь вечную.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Маємо телефонний дзвінок з Чернівецької області від Лідії. Лідія, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Доброго дня. Об'ясніть, будь ласка, про других овець. Чи це не язичники? Дії святих апостолів 10:47. І друге запитання. Після жорстокості Ізраїля Бог спасе їх, коли виповниться повне число язичників. Римлянам 11:25. Де відбудеться спасіння Ізраїля? Тому що церква Ісуса буде схоплена на зустріч Господню на повітрі. Солонянам 4:16. Дякую за відповідь.
Тільки трошки повільно. Ще раз, будь ласка, повторіть, що там перше запитання яке?
Перше запитання.
Бачите, ви вже забули. А як мені це все запам'ятати?
Дії святих апостолів 10:47.
10:47 тут написано так: «Кто может запретить креститься водою тем, что как мы получили Духа Святого?» А яке тут питання?
Їх не беруть і не являються церкву Ісуса Христа. Так я думаю, що це дії святих апостолів, де Корнилій був. Так він входить до церкви Ісуса Христа, вони причащаються, вони являються церкву Ісуса Христа. І тому я хочу такими людям, щоб вони знали про церкву, що вона повинна робити, участь, де вона повинна брати. А дякую вам.
Тобто запитання таке, що язичники – це церква Христова чи ні? Так я зрозумів. Вот. І коли Петр прийшов до Корнілія і почав проповідувати, і на них зійшов Дух Святий, і Петр каже, хто може запретити креститися водою тим, які, як ми, отримали Духа Святого, і велів їм креститися во ім'я Ісуса Христа. Ну, звісно ж, це Церква Христова, а як інакше можна це розуміти? Тобто це невозможно по-другому зрозуміти. Звісно ж, тот, хто прийняв Духа Святого, то тот і його. Римлянам 8:9. Хто Духа Христова не має, то тот і не його. Ну, соответственно, кто Духа Христова имеет, то тот его. То есть и мы видим и по Корнилию, и по всем остальным язычникам, которые принимали Иисуса Христа, то, конечно же, это Церковь Христова. И он из двоих народов объединил и сделал себе один народ. Он уже нету ни иудея и ни эллина, ни мужчины, ни женщины, ни язычника, ни еще кого-то. То есть уже для Христа все мы одно. И все дети Авраама по вере. У Бога нашего, Господа Иисуса Христа, нету разделения на иудея и на язычника, на израильтянина и на эллина. Вообще не имеет никакого значения. Значение только одно. Имеешь Духа Христова, это значит, ты в церкви. И кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. И имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Более того, я могу так сказать. тот человек, который индус, шаман, буддист, конфуцианец, я не знаю, там, кто угодно, сатанист, я не знаю, гомосексуалист, я не знаю, ну, убийца, бандит, грешник, любой страшный, ужасный человек, который признает Иисуса Христа Господом и примет крещение Иисуса Христа и воззопит к Нему и будет крещен Духом Святым, то он является членом тела Христова. Он член Церкви Христовой.
Дуже дякую, Олексій Анатолійович. Там ще було одне питання, пов'язане з посланням до римлян, 11 розділ, 25 вірш. Як я зрозумів, у Ліди було питання наступне. А де буде відбуватися спасіння Ізраїлю? Тому що, як нагадувала Ліда, що церква буде підхоплена, а тоді сам Ізраїль, де він буде спасатися?
Це дуже цікавий вопрос. Ну, ви знаєте... Я не знаю этого ответа, где это будет происходить. Конечно, традиционное мнение считается, что это будет спасение в Израиле, прямо над Елеонской горой, одной ногой он станет там, другой там. Вот. Но я знаю и другое местописание. Это Римлянам, Иоанна 4 глава, 24 стих. И там так написано, что «Настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине». То есть и тут где-то написано, что... 21 стих. Что Иисус говорит, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть это для меня более, так скажем, значимое место, которое утверждает о том, что мы поклоняемся в Духе и в истине. И восхищение на самом деле будет только после физической смерти. То есть мы будем восхищены в Духе. А тело, 1 Коринфянам 15:50, не спасается. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И если даже придет Иисус Христос, когда мы живы, когда Павел говорит, мы преобразимся, то все равно мы преобразимся, то есть старые мы умрем. И вот это старое тело, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, и тление не наследует ни тление. Спасение только в Духе. Кто Духа Христова имеет, вот тот и будет спасен. Поэтому это не географическое, где именно будет спасение. И если иудеи, которым, согласно Римлянам 11 главе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. То есть, если иудей или израильтянин живет в Австралии, в Америке, в Новой Зеландии или в Южной Америке, в Чили, там, в Бразилии где-нибудь, то когда настанет время исполнения Римлянам 11 главы, то я думаю, что не важна география, а важно то, что в этот момент все израильтяне, где бы они ни были территориально, они будут восхищены по Слову Божьему, и это не будет забрано только с Иерусалима, а это будет забрано со всей планеты.
А весь цей час на лінії терпеливо очікувала Ірина зі Львова. Ірина, ви в прямому ефірі, ми слухаємо ваше питання.
Доброго Божого дня, благословенного вам. Я бажаю вам миру, що приніс нас наш Господь Ісус Христос, і я люблю вас усіх. Хай Бог рясно благословить вас і ваших друзів, ваших рідних і всю нашу Україну. А моє запитання, Олексій Анатолійович, таке. Ви казали за заповіді Божі, що ми маємо їх виконувати. Я так зрозуміла, що Мойсей записав, до народження Ісуса було 10 заповідей Божих. Коли народився Ісус і почав вже проповідувати, то Він сказав, що я прийшов виконати закон. І тепер даю вам нову заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив, і виконували мої справи. То я так розумію, чи поясніть мені, що я, коли я люблю і коли я роблю так, як казав мені Господь Ісус, то в тих 10 заповідей входить ця одна заповідь – люби ближнього, як самого себе. Якщо можеш досконаліше, то поясніть мені, будь ласка. Щиро дякую, будьте благословенні, я вас дуже люблю.
Так ще раз, Ірина, тобто я хотів би, все вже, да, вибачте. Тобто питання в тому, що 10 заповідей входять чи не входять в заповідь Христа любіть. Так я розумію, чи як?
Я думаю, це і також ще питання в тому, якщо я люблю людину, то цією своєю дією або рішенням, або поведінкою, чи виконую я ці 10 заповідей в той же момент?
Ну, тоді треба відкрити Римлянам 13 главу. Римлянам 13:8-10. І тут написано все, по-моєму, дуже конкретно. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заповеди». Мы обращаем внимание на ключевое слово. «Все другие заповеди заключаются в всем слове». «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть тот, кто любит, тот исполнил весь закон. Все заповеди он исполнил, только тот, кто любит. И наоборот, тот, кто не любит, но старается исполнить заповеди, он не может исполнить заповеди, потому что заповеди никто не может исполнить. Никто не может исполнить закон. И только любовь, она исполняет весь закон. И поэтому Господь говорит, кто не любит меня, тот не познал меня. Кто не достиг любви, тот не познал Бога, тот еще не спасен, тот еще не понял ничего. И тот еще остается под законом. Поэтому самое главное – это действительно найти любовь и научиться любить. И еще, это очень важно только, научиться любить так, как Иисус возлюбил нас. Это обязательно. Обязательно, еще раз говорю, любить так, как Иисус возлюбил нас. Почему? Потому что история нам показывает, что тот же Августин, он тоже любил людей, вот, но он отправлял людей на казнь. Лютер тоже любил людей, однако он ненавидел евреев и гнал их. Да? Цвингли тоже очень любил людей, однако он приговаривал к смерти баптистов, анабаптистов, да, перекрещенцев. Поэтому, вы знаете, нам надо именно исполнять заповеди Христа, а не так вот «я люблю тебя», вот, или как русские говорят, что они любят украинцев, мне он присылает в комментарии, вот так вот они любят, да, вот. Поэтому, вы знаете, это очень важно любить так, как Христос любит нас. А Он никому не желал зла, никому, понимаете, никому. Он был кроток и смирен сердцем. И он еще сказал такую заповедь, по-моему, Матфея 7:12. «Поступайте с другими так, как ты хотел бы, чтобы с вами поступали так». И в этом весь закон и пророки, весь закон и пророки. Поступать так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступили. Хотел бы Августин, чтобы с ним так поступили, как он поступал с другими. Хотел бы Цвингли или Лютер поступить, или Кальвин отправлял людей на казнь, бил плетьми на площади и в тюрьму. Хотел бы, чтобы с ним так поступали, да? Поэтому, вы знаете, слово «любовь», она стала немножко заезженная. Любить. Конечно, кто любит, тот понимает, что это такое. А тот, кто не любит, он просто называет. И вот я вам показал примеры, что люди могут манипулировать этой любовью. наказывать, бить там. Вот Бог любит, вот поэтому он бьет. И я тебя буду бить, потому что я люблю. Даже в народе говорят, что если муж не бьет жену, если бьет, значит, любит. Вот, вот такие даже есть фразы, да? Поэтому очень важно исполнять заповеди Христа. И о заповеди Христа любить так, как Он нас возлюбил. А Иисус никого не упрекал. Никого. Ни фарисеев, ни первосвященников, ничего и никого. И Он дал нам пример, если мы откроем 1 Петра 3, по-моему, 21. Не помню. 1 Петра, 1 глава. И... Нет, не
можливо, 2.20 з 20-го вірша, Олексій Анатолійович.
Так, 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 так. Що «Ібо то угодно Богу, якщо хто помишляє Бога, переносить скорби, страдає несправедливо». І що за похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за проступки? Но если вы делаете добро и страдаете, терпите, то угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. Вы к тому призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. А как он делал? Написано, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. И будучи злословим, Он не злословил взаимно и, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть Он дал нам пример, как нам надо любить или относиться друг к другу, понимаете? Поэтому вот я тоже всегда как бы проповедую о том, что любовь – это самое главное, это действительно самое главное. Смысл всего – это любовь. Без любви нет никакого смысла жить, ни одной секунды, ни одного дня. Любовь, она освещает бытие, это, она осмысливает бытие. Без любви нет смысла вообще ни в чем и ни в ком. Но я хочу всегда подчеркивать теперь, а что же такое любовь? Или какая она любовь? Потому что человеки своим интеллектом, они извратили это. Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы. И вот извратили понятие это. И поэтому, вы знаете, да, действительно, любовь – это самое главное. Но давайте никогда не забывать, хочу открыть Матфея 7, 12, по-моему. Да. «Итак, и во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, и в этом закон и пророки». Вот это не забывайте, пожалуйста. Вот да, любить, да, надо. Но давайте мы всегда со сноской, с корректировкой Матфея 7:12, да? Потому что мы можем в своей ревности вот такой учительской или помощи мы можем обидеть, мы можем оскорбить, мы можем наказать, мы можем все что угодно сделать. Но есть, еще раз говорю, Матфея 7:12. Поступайте с другими так, как и вы хотели поступать с ними.
Дуже дякуємо вам, Олексій Анатолійович, за відповідь, і вам, Ірина, за питання. Тут ми отримали такий допис короткий. Головне – так любити, щоб в обіймах не задушити. Це теж доречно. Дякуємо за коментар. Ну і, дорогі радіослухачі, хочемо нагадати, якщо у вас є бажання дізнатися, що саме Біблія говорить про любов, як вона виражається на дії, ми всі знаємо, але якщо ви не знаєте, це 1 до Коринтян, 13 розділ. Візьміть собі на замітку. Ну, а ми ще маємо одне питання. Питання наступне. Як понять, продавайте імення ваше, а где тогда жить?
Давайте мы чуть-чуть почитаем выше и ниже, потому что надо всегда обязательно понимать что-то в контексте. Если нам непонятна отдельная позиция, какой-то отдельный стих, значит, надо всегда стараться прочитать в контексте. И когда мы будем читать в контексте, нам сразу будет открываться. И вот давайте мы посмотрим, ну, допустим, даже с 13 стиха. И написано так. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство“. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? То есть мы видим, что Иисус не пришел решать наши земные проблемы. Вот. То есть земные проблемы – это не в его компетенции. Хорошо? И мы должны это хорошо понимать. И при этом он сказал, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, много у тебя денег или мало. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу ему, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? То есть мы уже начинаем понимать, что если сегодня нашу душу заберут, то это имение может быть только якорем и проблемой, да? И Иисус говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А как в Бога богатеть? Раздавать, отдавать, блажение давать, нежели приобретать, да? И вот в Бога богатеть – это отдавать, а для себя собирать сокровища – это копить. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела во что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите на воронов, не сеют, не жнут, ну, мы все это знаем», и так далее. И он говорит, маловеры, если вот эту траву в поле, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. То есть маловеры, они заботятся о вот этом земном, как на земле хорошо жить. Итак, не ищите, что вам есть и что пить, не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец вам благоволил дать вам Царство Божие. И следующий стих говорит, продавайте имение ваше, давайте милостыню, и приготавливайте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. То есть идет речь о том, чтобы быть всегда готовым к встрече с Иисусом сегодня. Сегодня, если мы умрем, мы готовы к встрече, мы готовы посмотреть Ему в глаза. Мы имеем дерзновение ко Христу, если мы сегодня умрем. И если наше богатство или кто там, имение наше, оно владеет нами, и мы хотим иметь это имение больше, чем Христа, чем жизнь вечную, чем приблизиться ко Христу. Вот представьте, вы на развилке стоите, развилка, вы идете по дороге, одна дорога влево к имению вашему, а другая ко Христу. Куда вы пойдете? Если у вас тянет ваше имение, то Иисус говорит, продавайте, лучше продать это. Потому что надо быть готовым. Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. Это значит быть всегда готовым к встрече со Христом. И тогда вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с браком. Дабы, когда придет, постучит, тотчас отворить ему. Надо быть готовым, тотчас отворить, тотчас отворить. Итак, мы видим из этого отрывка, что продавать имение нужно тогда, когда оно нас имеет, когда оно нас искушает, когда оно нами владеет. Иисус сказал богатому юноше, помните, который искал жизни вечной. Он говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, продавай имение. Продай имение, иди и следуй за мной. И он испугался, не захотел. Вот для этого. Поэтому, вы знаете, наверное, лучше всего сказать это с Нагорной проповеди. Иисус говорил нам такие примеры. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Это лучше для тебя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо это лучше для тебя». То есть мы видим, что Иисус говорит, если ты искушен имением, искушен чем-то, грехом, брось это, оставь это, выброси это, убеги от этого. То есть в этом случае надо принимать конкретные категорические решения. Если идет искушение, если идет соблазн, если это владеет вами, то тогда надо вырвать глаз, отсечь руку, продать имение, все что угодно сделать, лишь бы спастись. Поэтому Иисус показывает нам вот такие примеры. Поэтому специально продавать имение не надо, чтобы спастись. Потому что Симон Волхв пытался заплатить деньги Петру и Иоанну, чтобы иметь власть давать Духа Святого, то Петр сказал, что ты погибнешь за такие мысли. Купить спасение нельзя. Поэтому продавать имение для спасения не надо. Вот. А вот если вы чувствуете, что есть какая-то зависимость, то надо принимать конкретные решения.
Дуже дякуємо, Олексій Анатолійович, за пояснення. Дорогі радіослухачі, дякуємо і вам за ваші і дзвінки, і дописи, за вашу живу участь. Всі питання, що ми отримали, але сьогодні ми не встигли, вони будуть розглянуті, і ми постараємося дати вам відповідь. Долучайтеся до майбутніх програм. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи і кожної суботи після 14:00. З Богом!
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.